хорошо устроились.
Привет! Это «Хорошо устроились» — совместный подкаст Рамблера и Работы.ру. Здесь мы говорим о том, как перейти в диджитал из любой другой сферы и начать хорошо зарабатывать. Меня зовут Никита Некрасов, и сегодня вместе со мной подкаст будет вести директор по качеству Сбермаркета Алексей Петров. Лёша, привет!
Привет, привет! Я надеюсь, получится крутая беседа.
Да, я тоже надеюсь. Правильнее будет сказать, что я уверен в этом. Но, уважаемые слушатели, должен вам заметить, что Алексей Петров, наш сегодняшний эксперт, не только директор по качеству Сбермаркета, но и руководитель отдела тестирования. Как вы все, наверное, догадываетесь, раз у нас в гостях такой крутой эксперт и прозвучало слово «тестирование», поговорим мы сегодня именно о профессии тестировщик. Лёша, давай, не откладывая в долгий ящик, проясним для наших слушателей самый главный вопрос. Сколько получает тестировщик? Ну и, конечно, здесь важна градация. Москва, регионы, зарубежье. И удаленка офлайн. У нас подкаст о диджитал-профессиях, поэтому сей аспект, несомненно, очень важен.
Слушай, ну вопрос такой непростой и очень широкий. Есть своего рода грейды, джуниор-специалисты, мидл-специалисты, синьор, тимлиды. Давай, наверное, в этих разрезах поговорим в первую очередь. Если говорить за историю с регионами, то тут по понятным причинам зарплаты значительно меньше, чем в Москве, чем в Санкт-Петербурге и признанных IT-столицах России, таких как Новосибирск, с его академгородком, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саратов, города с довольно-таки сильно развитой IT-инфраструктурой, там зарплата чуть выше, чем в среднем по региону.
Ясно.
Зарплата джуниор-специалистов стартует где-то от 20 тысяч рублей до 1070, наверное, 80. Медлы получают от 60 до 140-150. Сеньоры могут получать где-то от сотни, даже до 200, в зависимости от того, чем именно они занимаются, только ручным тестированием или у них уже есть навыки автоматизации тестирования. Тимлиды могут получать где-то от 120 до 250. Есть еще средняя когорта. ХДы, они могут получать от 200 и там до полумиллиона.
Круто.
Естественно, в регионах, в офлайн регионах, да, если ты идешь в офис на работу, там, например, в Саранске или там во Владивостоке, будешь получать значительно меньше, чем в офисе в Москве. Удаленка немножко изменила картину пребывания. Ну как немножко, кардинально на самом деле. Теперь можно устроиться на удаленку в компанию. Ну, например, к нам в Сбермаркет, у нас география такая, что в моей команде люди от Хабаровска до Калининграда.
Так.
И в среднем зарплаты выше, чем на офлайн местах в их родных городах.
Ага.
То есть такой момент, что чуть ниже, чем если бы мы брали в Москве специалистов, и чуть выше, чем если бы люди устраивались бы на офлайн места в родных городах. Поэтому получается такой вин-вин. И компания немножко режет косты, и сотрудники получают хорошую достойную зарплату, которая в их родном регионе прям конфетка.
Ага, с зарплатами все понятно. И не могу не заметить, что они очень приятные. Даже вот стихами заговорил. Леша, не знаю, в курсе ли ты, но в нашем подкасте существует виртуальный словарик, который мы ведем для наших слушателей. В него мы записываем с разъяснением все непонятные слова. В твоем рассказе про зарплаты прозвучали такие новые для нас тимлид, это, как я догадываюсь, лидер или руководитель какой-то команды или группы, если переводить с английского. И еще какая-то аббревиатура прозвучала. Давай все это объясним для наших слушателей.
Тимлида ты абсолютно верно расшифровал. Вторая аббревиатура, наверное, QA, да? Про Quality Assurance, обеспечение качества с английского языка. Это более широкое понятие, чем тестирование. И плох тот тестировщик, который не мечтает однажды стать специалистом по обеспечению качества.
Ну да, да.
Простой пример. Тестировщик сам по себе похож на лакмусовую бумажку, которая окунает в стакан, в программное обеспечение, и тестировщик помогает выяснить, кислотная среда или щелочная, какое количество дефектов есть в том или ином продукте. А вот специалист по обеспечению качества, он может повлиять на процесс разработки программного обеспечения таким образом, чтобы багов стало меньше, чтобы в тот момент, когда ты засунул эту лакмусовую бумажку, чтобы она там показала другой результат. То есть лакмусовая бумажка, тестировщик сам по себе, к сожалению, на качество продукта влияет очень посредственно. Так же, как вот эта лакмусовая бумажка не может кислотную среду в щелочную превратить.
Ну а да, вот изменить.
Да, специалист по обеспечению качества может. Он своего рода там катализатор или ингибитор различных процессов, происходящих внутри компании. Поэтому QA – это такое более широкое понятие и чуть выше по уровню. К нему стремятся все тестировщики.
Спасибо тебе большое за подробное разъяснение. Словарик мы ненадолго отложим в сторону и вернемся к вопросам о профессии тестировщик. Следующий вопрос, не скрою, я задаю всем экспертам, которые приходят в виртуальную студию подкаста «Хорошо устроились». Скажи, насколько просто или сложно человеку с офлайн профессией, менеджеру по продажам, сантехнику, водителю, ну вот эти все известные и распространенные профессии, насколько сложно и легко попасть в тестировщики?
На самом деле и просто, и сложно одновременно. Просто с точки зрения того, что сейчас есть огромное количество литературы, курсов, различных профориентационных мероприятий. Угу. Можно почитать статьи, сходить на конференции, скачать видео и всячески поднатореть вопросов. А сложно с точки зрения того, что порог входа за последние 15 лет, именно столько, ну чуть больше, я сам занимаюсь обеспечением качества, uh-huh. порог входа существенно увеличился. Если раньше, 15 лет назад, достаточно было, как в знаменитом фильме про Шурика, его приключения, просто сказать, кто в тестировщике, я, то сейчас этого недостаточно. Нужно много читать, и нужно большое желание, чтобы человек не сломался об этом. Uh-huh. Потому что есть целый культ, что типа войти, такая игра слов, да, что давай, и вот считается, что тестирование это такой один из наиболее простых способов войти. Это не совсем так. Это лукавство.
Вот, это мой следующий вопрос. Вот это, да, Леша, помимо того, что ты крутой специалист в своей сфере, ты еще и провидец. Я как раз хотел тебя спросить о бытующем мнении, что тестирование — это самая простая профессия для входа в диджитал. Но ты уже начал рассказывать, поэтому продолжай, пожалуйста, не перебиваю дальше.
Многие действительно пропагандируют такую историю. Я, честно, чего греха таить, сам в свое время активно проповедовал за эту историю. Сейчас мое отношение, наверное, с годами чуть меняется, как раз за счет того, что требования растут. И сейчас недостаточно просто прочитать одну книжку. Есть хорошая книжка там, от Ромы Савина, да, например, угу. про тестирование .com. Есть не менее популярная от Святослава Куликова. Так. Но одной этой книжки недостаточно. Ага. Равно как недостаточно пройти курс. Нужно двигаться еще больше. И нужно человеку четко отдавать себе отчет, что прочитав книжку от корки до корки, он не становится профессиональным тестировщиком. Или пройдя курс и получив даже сертификат об успешном завершении, он не становится тестировщиком. Нужно двигаться дальше. И это такая каждодневная борьба. Поэтому непростой путь, непростой.
Так, становится интереснее. Допустим, я и все, кто слушает этот выпуск, уже готовы стартовать в профессию тестировщик. Расскажи, пожалуйста, подробней, в чем же заключается работа тестировщика?
Ну, тестирование как таковое — это, если научным языком, это исследовательский процесс для того, чтобы выяснить, отвечает ли продукт заявленным требованиям. Вот у тебя есть, предположим, ручка, да, или карандаш. Карандаш должен что делать? Он должен писать. Да? Ты должен сделать тест, провести, так, что у тебя полученный карандаш на тестирование. Он пишет. Какие еще есть характеристики, требования к этому продукту?
Ну,
чтобы он там удобно в руке держался, да? Чтобы он не ломался, чтобы он не ранил человека, чтобы им можно было писать в течение некого продолжительного времени. Все это относится к требованиям нашего продукта, карандаша. То же самое с программным обеспечением. Тебе приходит программа почтовая. Что там можно делать? Отправлять письма, получать письма. Или как в случае со Сбермаркетом, ты можешь заказывать товары, складывать их в корзину, получать их. Есть определенные требования. Тестировщик проверяет, что продукт соответствует требованиям.
Хорошо, я понял тебя. Следующий вопрос. Если работа тестировщика заключается именно в том, что ты рассказал выше, то за что же тестировщик отвечает? Не одно ли это и то же, а?
Вот тут есть определенное лукавство. Тестировщик в чистом виде, например, не может отвечать за качество продукта, а очень часто ему вменяют этот момент. А он, по большому счету, он проводит вот исследование. Есть набор требований, есть набор испытаний, угу. которые эти требования проверяют, и показывает результат. Окей, не окей. Другое дело, что всегда так или иначе тестировщику нужно быть готовым к тому, что с него спросят за качество продукта у пользователя. Mm. Потому что если была пропущена какая-то ошибка, значит, в том числе и тестировщик не доработал. Значит, не все требования были учтены в тестовых сценариях, а значит, тестировщику есть над чем поработать.
Mm-hmm. Очень хорошо. Нас, желающих работать в тестировании, с каждой минутой все больше. Но нам необходимо узнать ответ на еще один вопрос. Что должен уметь тестировщик?
О, вопрос на самом деле комплексный. Но если коротко, то, наверное, определяющим должно стать для человека понимание того, что именно он хочет тестировать. Современные программные продукты довольно-таки сильно друг от друга отличаются. Это могут быть и веб-сайты, это могут быть мобильные приложения, приложения для наших персональных компьютеров, это могут быть специальные программно-аппаратные комплексы, которые используют на каких-то предприятиях. В зависимости от этого нужно определяться. Наиболее популярным сейчас являются, безусловно, мобильные приложения и веб-сайты. Для этого вам точно нужно знать, что такое клиент-серверная архитектура. Вам точно нужно знать теорию тестирования, иметь базовые навыки работы с тестовой документацией, там, чек-листы, тест-кейсы, баг-репорты. И будет очень здорово, если вы вооружитесь знаниями и навыками работы с основными инструментами, которые используют тестировщик. Панель разработчика в браузере, сниферы, HTTP-клиенты.
Отлично. Ну, я хочу сказать, что градус желания стать тестировщиком вырос еще больше у меня и у наших слушателей. Но, Леша, мы, готовясь к этому выпуску, записали очередную историю успеха, как обычно у нас в подкасте «Хорошо устроились». На этот раз барышня по имени Татьяна Кулагина прошла путь от журналистики до тестирования. Сейчас Татьяна тестировщик в одном известном банке. Леша, давай вместе со слушателями послушаем эту животрепещущую историю. Ну и потом мы эту историю давай вместе с тобой обсудим и разберем прям по косточкам. Погнали?
Погнали.
История успеха.
Я работаю удаленно в одном из банков, тестирую маленький кусочек мобильного приложения в нем со стороны бэкэнда. Ну, вообще тестированием я занимаюсь последние 3,5 года. Я до этого довольно долго работала сначала журналистом, потом в чем-то связанном с медией, пиар и контент-маркетинг. Какое-то время совмещала даже с организацией образовательных мероприятий. В 16 лет я влюбилась в журналистику, пошла учиться, и бакалавриат, и магистратура у меня по специальности журналистика были. И я как-то вот работала, и просто в какой-то момент, наверное, немного подвыгорела от этого всего. Плюс в журналистике стало в какой-то мере тесновато, что ли. Сфера СМИ и медиа сейчас переживает кризис, очень много меняется из-за интернета и соцсетей. В какой-то момент я поняла, что как-то не нахожу себя там, но мне очень нравилось, когда я работала менеджером образовательных проектов и по совместительству пиарщиком, общаться с ребятами-стартаперами. Я работала в бизнес-инкубаторе, и большинство стартапов там были IT-стартапами, и мне дико нравились все эти ребята. Очень нравилось, какие они все умные, и я хотела быть частью этого всего. Мое последнее место работы — это как раз-таки IT-журналист. Я писала много про госрегулирование, про закон Яровой. Это был 2016 год. После этого я уволилась, как-то фрилансила. На полдня работала как контент-маркетолог, скорее, как контент-мейкер. Мне стукнуло 27, я подумала, либо сейчас, либо никогда уже. У меня было немножко отложенных денег, и я начала пробовать. Да, я сомневалась. Даже дело не в деньгах было, потому что я читала, я знала, что так и будет. Понятное дело, ты где-то уже зарекомендовал себя на одни деньги, а тут ты пришел реально на стартовую позицию. Я вообще к первой работе относилась как к стажировке. Спасибо, что оплачиваемый. Я туда не за деньгами пришла и готова была какое-то время терпеть. Спрогнозировала себе 3 сценария. Не нахожу работу, остаюсь там же, потом нахожу работу, но денег мало, все плохо. Либо нахожу работу и деньги такие же. Ну, получилось что-то среднее. Работу я нашла очень быстро, в общем-то. Как выяснилось потом по меркам всех, многие мои коллеги искали первую работу дольше, по 3-6 месяцев. У меня получилось вкатиться за месяц, но ценник был 30 тысяч. Вот, развлекалась в Москве. Новые навыки там приобрела. У меня там еще был небольшой доход, ну, то есть по факту где-то было 47, наверное. Ну, как-то очень научилась считать деньги, откладывать все вот по кармашечкам, все прям было под расчет. Тестирование — это один из этапов разработки IT-продукта. По факту, если с журналистикой сравнивать, либо с вычисткой текста перед печатью, то тестировщик — это корректор. Он просматривает, как дополнительные глаза, все как что работает, и помечает, где что нужно поправить, и возвращает назад программисту. Например, в тестировании сайтов лицевой части это проверить форму входа, логин, пароль, какие символы там допустимы, какие недопустимы, как вообще реагирует эта форма, можно ли туда передать какую-нибудь строчку, скрипт, который получит доступ к данным в базе. Но это как бы уже немного тестирование безопасности. На самом деле, у меня был план просто уйти в IT, и я знала только две профессии, которые мне в голову пришли, это техподдержка, где тоже нужна коммуникация, и технический писатель, где нужно писать. В эти две профессии не получилось так сходу зайти. И тут друг написал, что думает курсы тестировщиков открыть. Я такая, а кто такие тестировщики? И он такой, ну вот, довольно легко вкатиться. Я такая, так. И случайно в этот же момент, в этот же день открывались курсы в специалисте при МГТУ имени Баумана. Двухнедельный, там просто каждый день по вечерам нам 3-4 часа читали теорию, объясняли, мы что-то пробовали. Ну, на самом деле, там очень хорошая преподавательница была. Своим делом горела тестирование банковских продуктов. И она нам передала эту вот любовь. Вообще, когда она сказала, что тестировщик и немножко программист, и немножко аналитик, очень широкий круг знаний должен иметь, я такая, блин, это точно ко мне. Это же почти как журналистика. Ну, то есть не соскучишься. 2 недели я ходила, и это было мое первое и, наверное, единственное такое плотное обучение тестированию. Я вот вечером слушала лекции, а утром на собеседованиях рассказывала, что узнала. На моей первой работе были ребята, которые вообще не учились. Они буквально прочитали одну книжку по тестированию и пришли. Кто-то даже книжку не читал, просто пришел. Так было 3 года назад. Сейчас требования чуть-чуть выросли, потому что уже, насколько я смотрела, по джуновским вакансиям уже требуется не только теория, какие-то базовые знания там про интернет, про клиент-сервисную архитектуру, там про устройство веба, но еще и знание языка программирования, возможность там что-нибудь написать. Этого сейчас требовать стали больше. В IT легче, чем для программиста. У программистов, ну вот я по друзьям смотрела, где-то от 1.5 до 9 месяцев нужно учиться, чтобы войти. Ну и учиться плотно. Тестировщику, в принципе, достаточно 2 недели, месяц. С текущим обучением, я думаю, где-то 3-4 месяца еще автоматизация плюс погонять. Легкость это ничего не означает. На самом деле, войти легко, а потом развиваться тоже жопа, конечно. Извините. Но то есть очень тяжело на самом деле. Потому что в IT-сфера все время развивается, все постоянно обновляется, каждые 1.5 года там знания устаревают. Это действительно так. Ты должен сохранять этот темп. Это все точно так же, как и для программистов. Довольно скучно заниматься ручным тестированием все время. Хочется там в автоматизацию, хочется в нагрузку, хочется в безопасность. Очень много тестировщиков вообще меняют эту сферу на что-нибудь другое. Тоже в IT другие роли уходят. Когда я искала свою первую работу на удаленке, живя в Сочи, я заметила, что очень многие демпингуют и предлагают деньги, которые, ну, там, для Москвы непривычны. Но я понимала, что они на такие деньги найдут человека, потому что они ищут по всей России или вообще по СНГ. Удаленка, ну, это не очень хороший тренд для работника по факту, потому что расширяет границы возможного для работодателя. Но для Москвы, наверное, 100-150... Я думаю, мидл может получать смело. Меня сейчас знакомый устроился на 45. Я считаю, что он хорошо устроился, потому что сам учился. В принципе, я знаю людей, которые сразу с 90 начали. Ну, это потому, что у них до этого был некоторый опыт. Это все тоже играет роль. Если устроишься на 40-50... 60 для первой работы – это вообще хорошо. В той же Москве, ну, в Питере, может быть, поменьше, но я думаю, не ниже, там, 30-35. В маленьких городах там все грустно, там все сложнее, но в целом тоже можно. Если честно, с учетом того, какой сейчас голод на моем уровне, мидла, в принципе, до него расти не так уж и долго, 2-3 года. Что мне вот периодически пишут, что ищут все время, и тестировщиков не хватает. Да, пусть их не так не хватает, как программистов, потому что, в принципе, не каждая компания может себе позволить выделенную роль тестировщика. Все равно программистов всегда больше в проекте, чем тестировщика. У нас, если считать по соотношению, то на мне 3-4 программиста, на 3-4 программиста один тестировщик. Их, конечно, требуется меньше, но все равно их довольно много. Я считаю, что здесь вопрос не того, стоит ли учиться, а зайдет ли тебе это. Потому что все равно любая IT-профессия, она имеет определенную специфику, и что-то может не нравиться, что-то наоборот понравится. Я бы исходила из этого, потому что если тебя действительно прет от работы, то ты работу найдешь в любом случае.
Вот, Леша, такая история случилась с Татьяной Кулагиной. Жизненная или нежизненная она? Как ты ее оценишь? Скажи, пожалуйста.
Абсолютно жизненная история. Сам в какой-то степени проходил похожую, и немало людей подобную дорожку вместе со мной проходило. В тестировщики превращались и бывшие оперуполномоченные уголовного розыска, и воспитательницы детского садика, и испытатель комплектующих ядерных боеголовок.
Да ну!
Из любой профессии можно найти точку входа в IT и в тестирование в частности. Тут абсолютно жизненная история.
Ага. Ну, а вот послушай, Таня рассказала, что она проучилась 2 недели на курсах, а потом счастливо обрела оплачиваемую работу. Насколько это рабочая история? Такое вообще в принципе в жизни бывает?
Ну, зависит на самом деле от интенсивности занятий. То есть от того, как плотно человек занимался, я бытность свою преподавал материал по тестированию обеспечения качества в МГУ и в МГТУ имени Баумана. Там программа была, по-моему, на 2 семестра, что ли. Но мы размазывали одно занятие в неделю, полуторачасовое. Если человек, например, может сфокусированно, задавшись целью учиться там, по 5-6 часов в течение дня, то за 2 недели он точно азы получит. А если говорить по поводу трудоустройства, то тут не стану вселять пустых надежд в сердца наших слушателей. Рынок очень высококонкурентный. Огромное количество людей действительно хочет войти в IT через тестирование в том числе. Конкуренция высокая. Позиции, которые подразумевают найм именно начинающих специалистов, не так много. И для того, чтобы устроиться, вам придется много поработать. Местами будет доходить до нервных срывов, вам могут не отвечать на резюме, вас могут в последний момент динамить с собеседованиями, вам могут просто молча отказывать, вы пообщаетесь час, там поедете на другой конец города, общаетесь час, и вам просто скажут: «Сори, но вы нам не подходите». К сожалению, у джунов путь вот на первую работу довольно-таки проблематичный. Поэтому большая удача, что Татьяна так все срослось сразу и быстро.
Понятно. У меня родился еще один вопрос про опыт. Вот я, прежде чем стать радиоведущим, тоже проходил курсы переквалификации. Но мой путь до условного радийного джуна, если можно так выразиться, был очень тернист. Татьяна же сразу же после курсов нашла работу. Вот скажи, пожалуйста, к тебе приходят люди без опыта? Берешь ли ты к себе на работу людей, ну, совершенно без опыта, просто с курсами? Ведь это просто знание, а опыт на практике вообще, в принципе, никак. Какого? Были ли у тебя такие прецеденты? Берешь таких людей?
Да, очень сильно зависит, конечно, от конкретного проекта, от конкретной возможности вот здесь, сейчас. Но вообще с такими людьми умею и люблю работать. Они своего рода такой, знаешь, как коробочка с пластилином. С этими людьми комфортнее всего работать в плане того, чтобы выстраивать с ними комфортные рабочие взаимоотношения. Они очень быстро учатся, они хотят развиваться, у них нет шор по поводу там, это я хочу делать, это я не хочу. А они только что получили свою первую работу, и им все очень нравится. С медлами, с сеньорами иногда сложнее. Mm-hmm. В том плане, что приходится очень много перебарывать, как-то пытаться их там замотивировать. И с более прокачанными специалистами ты не столько руководитель тестирования, сколько психолог, наверное.
А то и воспитатель, вот так вот, наверное.
В том числе.
Лёша, мы уже в начале нашего разговора затронули градацию джунов, медлов и сеньоров. Наши слушатели уже знают, кто это. Для тех, кто упустил, я поясню. Джуны — это самый младший уровень в профессии, медлы — это где-то посерединке уже. Мидл, ну, это середин по-английски, если переводить. А сеньоры или синьоры, называйте как хотите, это уже условная вершина. Мы об этой градации говорили с тобой в контексте зарплаты. Но вот расскажи нашим слушателям, что должны уметь джуны в тестировании, что им нужно, чтобы стать медлами, и какие титанические или не очень усилия нужно предпринять и приложить, чтобы стать сеньорами.
Тут все на самом деле довольно-таки сильно зависит от конкретной компании, от конкретных условий. Я бы делюсь собственным опытом, собственной внутренней линейкой. А джуны – это люди, которые на самом деле даже по-хорошему могут иметь опыт работы вплоть до 2 лет. То есть от 0 до 2 лет – это в моем представлении джун еще. Он имеет какие-то базовые знания, он имеет определенные навыки работы с инструментами, mm-hmm. он, ну скажем так, в определенном смысле максимально дезориентирован в плане своего дальнейшего развития в профессии. Это такой очень, наверное, ёмкий характеризующий момент. Джуниор, вот он попал в профессию, он готов за любую работу браться. Нужно будет бэкэнд потестировать, он попробует бэкэнд. Нужно фронтенд, он фронтенд. Если нужно мобилку потестировать, значит мобилку. Со временем, когда он превращается в мидла, у мидла появляется более осознанный запрос на развитие в определенной области. Он не всегда его может четко себе сформулировать, и тогда ему нужна помощь профессиональных консультантов, карьерных консультантов. Я иногда в такой роли с коллегами выступаю, чтобы подсказать, в каком направлении расти. Мидл хочет уже что-то конкретное. Например, вот ему нравятся мобильные приложения, он хочет становиться экспертом именно в этом направлении. Очевидно же, что нельзя стать экспертом сразу во всех вопросах. Ты, если на автосервисе работаешь, то ты либо слесарь, либо маляр.
Ну да.
Если ты пытаешься и одно, и другое, то в короткой перспективе профессионалом ты не станешь да. ни в одной области, ни в другой.
Точно.
Также и с тестированием. В этом плане мидл, помимо того, что уже имеет четкий запрос на развитие, он обладает довольно-таки существенным опытом работы с различного рода инструментами и в разных доменных областях, как правило, тоже. То есть есть люди, которые шорят себя и говорят, я вот только в банковской сфере работаю, или там, в страховом бизнесе, или там, в медиа. Но вот мидлы, они уже набирают опыт, у них, скорее всего, там 2, может быть, даже 3 места уже работы в разных направлениях, они попробовали себя и плюс-минус понимают, куда им хочется расти. Сеньор – это отдельная каста людей, которые уже максимально самодостаточны. Вот если для мидла и для джуна нужен хороший тимлид, условно пастух, который будет за ними приглядывать, направлять их в нужном направлении, двигаться, развиваться, решать задачи, там, мотивировать их морковкой сзади, морковкой спереди. У сеньора он максимально такой автономный, знаешь, джедай в мире тестирования, в руки светящийся меч.
Леша, а ты сеньор?
Я был сеньором, я пошел дальше по ветке развития и ушел вот в менеджера менеджеров. Скажем так.
Извини, что перебил, но этот уточняющий вопрос здесь очень важен, так как наши слушатели уже слышат, насколько ты профессионален, и нужно понимать, кем являешься ты. Продолжай, пожалуйста, извини.
По ощущениям, ну, опять же, это все очень зависит от конкретного человека, от конкретной компании. Ну, сеньор – это, как правило, человек, который отработал там 4, 5, может быть, 6 лет. В идеале там в паре компаний, потому что, ну, в одной компании иногда бывают трудности, если особенно проектов разных не было, у него зашоренный взгляд. Более молодые сеньоры, ну, к ним, наверное, так чуть с большей опаской. И человек, который отработал 1.5 года в тестировании, называет себя сеньором. Исключения бывают, но в общей практике это, скорее всего, проблема с самооценкой и самоидентификацией. И нужно про Даннинг-Крюгера почитать и вот прочие такие вещи. Вот сеньор, он максимально автономен, он знает, как правило, не одну, а даже парочку областей. Угу. То есть он может, например, тестировать и бэкэнд, и мобилку. Больше всего ему нравится автоматизация, например. Да? То есть у него есть понятные приоритеты, но при этом он обладает компетенциями для того, чтобы решать задачи самого разного характера. Такой, ну, действительно в некоторой степени универсальный поэт. Таких на рынке не так много. Uh-huh. На самом деле даже мидлов уже значительно меньше, чем джунов. Uh-huh. И очень интересно меняется найм. Когда ты становишься сеньором, то я вот как нанимающий менеджер сталкиваюсь с обратной ситуацией, когда сам кандидат может мне не ответить, задинамить собеседование, не прийти, не прислать ответ на домашнее задание и так далее. Ну, то есть входит во вкус, получает качественно большие деньги. И, ну, в некотором роде, да.
С ума сойти.
Не знаю, у кого-то, может быть, это какая-то месть за годы страданий в роли джуна. У кого-то, может быть, вот, ну, бывает, к сожалению. И часто замечаю именно такую ситуацию. То есть джун приходит на собеседование, например, он знает о твоем продукте, прочитал статьи, кто вы, что вы, как, зачем и почему, он потестировал ваш продукт, он у него на мобильном приложении, он вам файлик прислал с 10 баг-репортами, да, с сообщениями об ошибках. А у сеньора вполне часто можно встретить на собеседовании такой ответ на вопрос, ты его спрашиваешь, ну, а вы слышали что-то о компании, о нашем продукте?
Ага.
Нет, не слышал. Просто мне ваш рекрутер написал, я решил сподобиться к вам прийти. К сожалению, но такое бывает, да.
Лёша.
Рекомендую нашим слушателям, рекомендую так не поступать.
Лёша, опять не могу не отметить твои качества провидца. Ты, не зная, о чем я буду спрашивать дальше, уже отвечаешь на мои вопросы. Но прежде чем мы продолжим о тестировщиках, я снова придвигаю поближе наш словарик. Фронт-энд, бэк-энд. Рассказывай, что это такое?
Опять же, перевод с английского. Лицевая и задняя часть. Условно у современных приложений, будь то веб-приложение или мобильное приложение, есть лицевая часть, то, что видит пользователь. Это может быть сайт в браузере или мобильное приложение, которое мы запускаем у себя на мобильном телефоне. И есть задняя часть, бэкэнд, то, что находится на серверах, там, где происходят основные вычислительные мощности, где хранятся наши фотографии, информация о наших заказах в интернет-магазине и прочие данные. Собственно, вот взаимодействие как раз клиентской части приложения и бэкэнда, серверной части, это ключевая штука, которую я очень рекомендую уже на старте изучить, чтобы человек понимал, как это устроено, какие плюсы, минусы есть. Это очень поможет в профессии тестировщика.
Лёш, вот из твоих уст прозвучал рассказ о серверах, а для меня, как для человека дремучего совершенно серверы, и следующий мой вопрос, это одного поля ягода. Скажи, правда ли, что приходя в тестировщики уже на старте, нужно знать программирование?
Нет. Будет плюсом, если он знает. Но, скажем так, в повседневной деятельности это совершенно не обязательный атрибут.
Отлично! Это прекрасная новость, как для меня, уверен, так и для всех наших слушателей, которые хотят перейти из офлайна в диджитал и стать тестировщиком. У меня еще один к тебе вопрос. В рассказе Тани, да и в твоей речи, совсем недавно прозвучало слово «автоматизация». Что это такое? Значит ли это, что тестировщик дошел уже до какого-то крутого уровня, достиг высот и уже что-то работает за него? Это так?
Есть такое, роботы, они запланили планету, как там, киборги.
Точно.
На самом деле, есть определенная часть рутинной деятельности, которую специалист по тестированию выполняет изо дня в день или еженедельно, ну, то есть с определенной частотой,
угу.
И эту работу можно отдать машине. Можно написать программное обеспечение, которое будет проверять в соответствии другого программного обеспечения,
ага,
требованиям, которые мы заложили в эту программу.
А-а-а.
То есть код будет проверять другой код.
Понятно.
И это реально круто. Это, ну, если не высшая каста тестировщиков, то очевидно, эти люди патриции в мире обеспечения качества. Они обладают дополнительными, скажем, регалиями, преимуществами перед рядом других специалистов. Таких специалистов охотнее берут в западные компании, таким специалистам и в России платят, как правило, больше денег. Угу. Но эта штука таит в себе множество подводных камней. Угу. Там, например, нужно знать программирование на старте.
А-а-а.
Это сильно более инженерная специальность, и если вы действительно хотите в этом направлении развиваться, то нужно еще больше усилий приложить для того, чтобы преуспеть в этом направлении.
Окей, понял тебя. Ну вот, допустим, я и все наши слушатели уже готовы ворваться в профессию тестировщик. Буквально бьем копытом уже. Я прекрасно понимаю, что до того мы изучили массу материалов, побывали на курсах, послушали подкасты, хорошо устроились, в конце концов. И, кстати говоря, все эксперты сходятся в том, что диджитал — это про постоянное самосовершенствование. Но, положим, мы уже готовы. Но здесь перед нами возникает фигура кадровика, HR-а или рекрутера, называйте как хотите. Специально, чтобы прояснить столь важный момент с наймом на работу, мы поговорили с Егором Ковалевичем, менеджером по привлечению талантов работы.ру. Давай послушаем взгляд со стороны HR-ов, как новичку надо общаться с рекрутером, вернее, как общаться с рекрутером, чтобы дойти до следующего собеседования. Ну а потом, как водится, все это обсудим.
Да, давай.
Мнение эксперта.
Все рекрутеры разные, начнем с этого. Но мне кажется, если на интервью присутствует только рекрутер, нужно показать то, что у тебя горят глаза. Это понятие, определение, наверное, знает только рекрутеры, по крайней мере, подавляющее большинство. Что это значит? Это говорит о том, что ты готов работать 24 на 7, изучать что-то новое, делать больше, чем от тебя просят, интересоваться тем, что делает твой вышестоящий коллега, просить какие-то дополнительные инициативы. Это все не говорит о том, что ты действительно будешь работать 24 на 7, но люди увидят перспективу того, что ты действительно быстро можешь прокачаться, и тебе не без разницы. Если смотреть на кандидатов вот абсолютно с нуля, я знаю, что заказчики очень часто отдают приоритет тем, у кого очень хороший скилл именно в математике, потому что похожих задач будет очень много. Также они большое внимание уделяют знанию иностранных языков. Это именно на этапе стажировки проверяется, потому что для того, чтобы освоить будущие инструменты, это знание будет очень необходимо, потому что некоторая часть из них, но очень важных, на английском языке, и некоторые компании считают, что непозволительно долго ждать, пока кандидат разберется в неизвестном ему интерфейсе. Важно для себя сразу же понять то, что ты не станешь через месяц или два джуном. Самое важное — это определиться с тем, где получить стажировку. Только после стажера, в моем понимании, можно претендовать на вакансию джуниор-тестировщика. И как выбрать правильную стажировку? Нужно смотреть, какие компании организовывают. Я бы обращал внимание именно на большие компании, у которых это потоковая вакансия, где может работать не один десяток, а то не одну сотню тестировщиков, различные интеграторы, аутсорсы типа EPAM или самые известные компании в виде Сбера, Мэйла, Яндекса, Рамблера и тому подобное. И еще при выборе компании, неважно, будь это стажировка или прочие курсы, важно обратить, что это за компания. Компании делятся на разные типы. Это продуктовые компании, у которых есть свой собственный продукт, который они разрабатывают. Есть аутсорсеры. Аутсорсеры — это компании, которые делают сайты на заказ. Например, я хочу сделать аналог ВКонтакте, мы приходим в другую компанию, платим им денег, они что-то на коленке пилят, отдают, а потом ты с этим бедняга водишься. Здесь фишка в том, что они делают это не для себя. Им заплатили деньги, они выполнили работу, работу эту приняли, дальше за то, что с этим будет, они ответственности не несут никакой. Продуктовые команды, они отвечают за качество продукта от начала до конца. Такие, например, как Озон, Рамблер, это может быть какой-нибудь поиск. То есть то, что они с самого нуля выстраивали, и это их бренд. Только таким образом появились вот эти вот именитые компании. Я рекомендую пойти именно в продуктовую компанию. Есть вероятность, что на стажировку быстрее можно попасть именно в аутсорс-компанию, но я бы рекомендовал не задерживаться там больше 2 лет, да простят меня аутсорс-компании. Все-таки продукт — это качество, и вы нигде не получите такого большого опыта, который будет признан во всех остальных компаниях. Из тех компаний, в которые я не рекомендую идти, это геймдев. Не потому, что они плохие, они тоже клевые, они просто по-своему специфичные. Но если вы раньше были тестировщиком игр, мобильных или компьютерных игр, у вас очень маленькая вероятность будет то, что вы сможете прийти в большой бизнес. Само обучение может занимать где-то в районе 3 месяцев, от 3 месяцев до полугода. А стажировка может занимать от 2 месяцев до 6 месяцев. И здесь важно отметить то, что именно стажировка, она уже оплачиваема. И важно обращать на компании, которые ее оплачивают, это говорит о том, что у них настрой хороший. А если ты хорошо провел себя на стажировке, то ты просто переводишься в штат основным сотрудником. Я могу рассказать историю того времени, когда я не искал тестировщиков, но меня просто попросили помочь, чтобы я поучаствовал на собеседовании, потому что моя коллега была занята. Мы тогда брали человека как раз на стажировку. Девочка до этого была юристом. Я вот не помню, был у нее опыт юриста или нет, но она вроде бы только закончила вуз, и у нее был диплом о высшем образовании. Но во время обучения она поняла то, что не хочет идти работать по специальности, рынок данными специалистами переполнен, и вполне вероятно, что до этого прошла некоторые курсы и перешла к нам устраиваться на стажировку. Собеседование она прошла успешно. Где-то, наверное, года через 2,5 она стала руководителем небольшой группы. Но в моем понимании небольшой. Это, наверное, было где-то от 5 до 7 человек. Можно расти по горизонтали, можно расти по вертикали. Если расти по горизонтали, это говорит о том, что ты будешь старшим, ведущим, тестировщиком, как угодно, ты будешь вот прям экспертом. Что ни спроси, ты все знаешь, ты можешь спрогнозировать риски на будущее, нет той технологии, которую ты не знаешь или не разберешься буквально за там 3 суток с литром кофе, выпитыми каждую ночь. Здесь говорит о том, что ты остался в своей должности, но ты действительно эксперт, и там заработные платы могут быть местами просто безумные. Если говорить про вертикальный рост, это когда у тебя растет уровень, грейд, должность меняется даже в названии. Ты с тестировщика ведущего можешь стать лидом команды. Это уже человек, который будет совмещать с какой-то административной частью. Это может стать какой-нибудь тест-менеджер или head of QA вообще по компании, то есть это руководитель, который будет отвечать за все принципы тестирования, определять тест-стайл, выстраивать KPI, общение с заказчиками, с бизнесом.
Вот такое мнение по вопросу найма у Егора Ковалевича, менеджера по привлечению талантов. Я думаю, Леш, ты как человек, который тоже нанял много тестировщиков, глобально согласен с этим мнением. Но есть вопросы, которые я с тобой, как с профессионалом, не могу не обсудить. Егор говорил про аутсорсеров и про продуктовые компании. Объясни нам, почему этот выбор так важен на старте, и вообще, в принципе, расскажи, что это такое.
Действительно, имеет место быть такое разделение, и разница довольно-таки внушительная. Если на пальцах. Продуктовая компания – это компания, которая сама придумала какую-то идею, бизнес.
Так.
И ей для реализации своего бизнеса необходима вот айтишная составляющая, сайт, приложение, какая-то программа. И эта компания сама его создает, этот продукт программный. И тестировщик в такой компании максимально глубоко может погрузиться в процессы проработки от бизнес-идеи до фактической реализации и эксплуатации этой программы у конечного пользователя, у нас с вами. Аутсорсеры, аутсорсинговые компании работают по принципу таких наемников. То есть есть некая компания, которая придумала некую бизнес-идею, какую-то классную фишку, которая поможет людям там стать счастливее. Им для этого нужна программа. Они не хотят эту компетенцию развивать у себя внутри компании. Тогда они берут наемников, аутсорсинговую компанию, агентство там, разных масштабов, да, студию, и ребята на стороне разрабатывают эту самую программу для вот этой компании. В такой истории у тестировщика сильно меньше возможности узнать о том, какая изначальная идея была, как программа используется в реальных условиях. Более того, в большинстве случаев это проектная работа, то есть заказывают проект, нужно в течение там, полугода сделать новый сайт, делают сайт, сайт отдают и все, и о нем забывают. Ну, может быть, там на поддержке остается. Как правило, когда он остается на поддержке, то тестирование нужно ну, постольку поскольку, и не в тех объемах, как было в процессе активного создания. И в этом плане тестировщик, он с одной стороны не сможет глубоко погрузиться, с другой стороны есть, конечно, преимущество, он в аутсорсинговой компании сможет за год, за два поменять несколько проектов. Очень часто бывает так, что там 4 месяца на одном проекте поработал, полгода на другом проекте, еще там год-два на третьем проекте и так далее. То есть есть смена проектов, но вот эта специфика, она скажем так, не каждому подходит. Кому-то хочется, вот я делаю продукт, знаю его от и до, я сам решаю, когда мне перестать с этим продуктом работать, а не какие-то менеджеры, да, там определяют, что вот тебя с одного проекта на другой. Поэтому есть свои нюансы. Очень много людей начинают именно с аутсорсинговых компаний, потому что у них такой набор местами чуть более простой и зачастую массовый. Они прям берут там 50 тестировщиков, 100 тестировщиков, потому что потом приходит к ним крупный заказчик, какой-нибудь телеком, игрок из банковской сферы, и им продают. Давайте, вот вам 20 земляков, да? То есть, ну, что-то такое. Такая работорговля в мире IT в определенной степени.
Понятно. Слушай, вот что меня еще интересует. Егор, конечно, в своем рассказе сказал, что он ни в коем случае не хочет опорочить эту сферу. Но он не советует на старте идти работать тестировщиком именно в геймдев. Почему?
Гейм-индустрия, она действительно довольно специфична. Имеет ряд своих как преимуществ, так и недостатков. Я сам, честно, начинал лет 16-17 назад именно с игровой индустрии. Тестировал компьютерные игры.
Да,
думал, это весело и прикольно. Да. Но когда ты 50 раз проходишь одну и ту же игру, когда ты на каждый шаг в своей игре находишь ошибку, пишешь, и это уже там сотый, двухсотый, тысячный баг-репорт, сообщение об ошибке, не очень хочется играть после этого. Так вот, в геймдеве работают очень идейные ребята. Они максимально топят, им нравятся продукты, которыми они занимаются. То есть для них, там, например, потом уйти в аутсорсинг, ну, мне кажется, практически нереально. Они живут продуктом, не геймеры, они уже пришли в... Ну, то есть найти игрового тестировщика, который не играет, ну, не, камон. Скорее всего, у человека есть свои любимые жанры, он ищет компанию, которая так или иначе отвечает этим потребностям, и он живет потом этим продуктом. Но зачастую уровень вовлеченности в жизнь продукта не может компенсировать уровень технических компетенций, которые есть у ряда специалистов по тестированию, инженеров по обеспечению качества в геймдеве. А там зачастую требуются более, ну, казуальные, скажем так, подходы. Не нужно смотреть в код, не нужно использовать какие-то суперсложные инструменты. Это не у всех так. Я знаю прекрасных инженеров, талантливых руководителей в области обеспечения качества именно из игровой индустрии, взросленных, которые себя, ну, реализовывали в QA, в принципе, и в игровом QA. Но это специфическая область. Я не был бы так категоричен, как Егор, но брал бы таких людей в команды с осторожностью. С определенной спецификой есть.
С геймдевом понятно. Скажи, пожалуйста, вот если представить, что я уже сеньор, я уже даже тимлид, это значит все? Я достиг своего потолка? Могу ли я куда-то дальше расти и развиваться? Вот такой вопрос.
Ну, на самом деле потолка нет, потому что всегда есть либо более высокие управленческие позиции, можно быть менеджером менеджеров, то есть тимлидом, тимлидов тестирования, да, например. Можно управлять подразделениями в десятки, в сотни тестировщиков. Я как-то раз натыкался на позицию вице-президент по обеспечению качества. Есть и такие позиции. То есть я вот помню, когда прошел GTA 5, специально досидел титры, посчитал, что там порядка 120 специалистов по контролю и обеспечению качества работало над игрой.
Круто.
И вот там руководитель как раз это вице-президент был. То есть есть и такие роли. Ага. Кроме того, не стоит забывать о том, что всегда есть различные платформы, на которых вы можете обеспечивать качество, и они довольно-таки существенно отличаются друг от друга. Одно дело, вы тестируете мобильные приложения, совершенно другой мир десктопный, то есть приложения для персональных компьютеров. Совершенно третий мир – это серверные приложения. Есть разные виды тестирования. Тестирование удобства использования, автоматизированное тестирование, тестирование производительности. В каждом из этих видов можно развиваться в течение там, многих лет. Есть новые технологии, которые появляются прямо здесь сейчас. Это дополненная реальность, виртуальная реальность, различного рода умные вещи, там часы, тапочки, утюги и так далее. И везде есть своя специфика. Поэтому это безграничная и бездонная область для развития и самореализации. Всем рекомендую.
Ага. Я для наших слушателей немного перефразирую. То есть, если ты дорос до определенного потолка, то ты можешь дальше развиваться вширь. То есть расти вдоль этого потолка и уходить в какие-то смежные виды тестирования. Правильно?
Все так.
Хорошо.
Ну и самого потолка трудно достичь, и вбок можно расти.
Ну и в этом блоке нашего подкаста мы еще не обсудили одну очень важную вещь. А рассказ об этом от такого спеца, как Алексей Петров, будет, уверен, очень информативным и ценным. Скажи, Леша, пожалуйста, как подготовиться к первому собеседованию?
Часть ответа на твой вопрос, как это полагается, находится в самом вопросе. Надо готовиться. Очень многие люди пренебрегают и идут на собеседование так, как будто это что-то обыденное, и они сейчас чизбургер и колу будут заказывать в Макдональдсе. К собеседованию нужно подготовиться. Как физически, там, ну, одеться поопрятнее, вовремя прийти, подготовить какую-то вступительную речь, узнать о продукте, освежить свои знания, навыки, быть во всеоружии, учитывать опыт предыдущих собеседований. Это очень печально, когда человек ходит на одно собеседование, ему говорят, что ну, все хорошо, не хватает знаний и навыков по работе с мобильными приложениями. Он такой думает, ну и фиг с ним, пойду в другую компанию, вдруг там это не потребуется. Нет, потребуется. Поэтому каждое собеседование используйте как своего учителя. Учитесь на ошибках и на непройденных собеседованиях. Ну и самое важное, будьте уверены в себе, потому что неважно, кем вы приходите, джуниор-специалистом, мидл, сеньором, вы стоите на страже качества. Вы должны уметь выступать адвокатом этого самого качества перед другими коллегами. Если вы не уверены в себе и не можете даже на собеседовании рассказать за себя любимого, то как же вы будете отстаивать права на качество вашего программного обеспечения?
О, это прям прозвучало как лозунг, и я прям тебя вижу на трибуне, взгляд твой устремлен вдаль, а в руках флаг тестировщиков, кстати, есть такой?
Флаг катера.
Да, да ладно!
Катер — это QA, и флаг катера —
вот это да.
Флаг QA.
Спасибо тебе, Леша, за такие действительно дельные советы, которыми, уверен, можно аж завтра уже, после прослушивания нашего подкаста, воспользоваться. Но у меня для тебя есть некое испытание, а вернее сказать, два коротких вопроса. Но ответы на них, могу тебе сказать с уверенностью, очень важны для наших слушателей. Первый вопрос. Какие три книги ты считаешь самыми важными для тестировщиков?
Книга Святослава Куликова о тестировании. Как тестируют в Google. Ну и давайте тоже тестирование.com. Там есть немало спорных моментов, но тем не менее эта книга на старте очень помогает многим и дает базовые вещи. Ее, наверное, тоже имеет смысл упомянуть.
Круто, круто, отлично. Давай перейдем от аналоговых носителей информации к электронным. На какие телеграм-каналы стоит подписаться будущему тестировщику? Допустим, мне или одному из тех 500, которые уже бьют копытом?
О, их превеликое множество, на самом деле. Перво-наперво Кейт Джобс, чтобы найти себе работу и быть полноправным членом этого комьюнити. Есть телеграм-канал QA Junior, или Junior QA, как-то так. Он, соответственно, для джунов. Это must-have-ная штука. Все базовые детские валячки там обсуждаются и поднимаются. И есть крутой комьюнити QA Bad Company. Это такая штука, где тестировщики делятся самым сокровенным по поводу работы в тех или иных компаниях. Было ли там хорошее или плохое, можно найти отзыв из первых уст. Тоже крайне
полезно.
А про
себя ты что-нибудь находил в этом сообществе, а?
Да, пока вроде все в довольно-таки положительных тонах, но регулярно смотрю, потому что это хороший инструмент для того, чтобы работать над собой.
Согласен.
Если даже что-то плохое там появляется, нужно на это правильно рефлексировать.
Согласен, согласен. Ну, а я сейчас обращусь к нашим слушателям. Если у вас, друзья, есть собственная история о том, как вы перешли из офлайна в диджитал, расскажите, пожалуйста, о ней в комментариях или в форме по ссылке в описании. Конечно, задавайте вопросы по теме, тоже в комментариях, и пишите, о ком хотите послушать в следующих выпусках. И, кстати говоря, по ссылке в описании вы можете оставить заявку на карьерную консультацию. Эксперты Работы.ру выберут двух человек с самыми интересными заявками и оценят их резюме, хард и софт-скиллы, и дадут рекомендации, в каком направлении лучше развиваться. Ну а это был очередной выпуск подкаста «Хорошо устроились», совместный подкаст «Рамблера» и «Работы.ру». Слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте, чтобы ни в коем случае не пропустить следующий выпуск подкаста о диджитал-профессии, которой может научиться абсолютно каждый человек. Ну а мы с вами прощаемся. С вами были я, Никита Некрасов, и великолепный эксперт Алексей Петров, директор по качеству Сбермаркета. Лёша, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе, Никит. Надеюсь, информация была полезной, и наши доблестные ряды защитников качества пополнятся слушателями этого замечательного подкаста.
Я в этом абсолютно уверен и нисколько в этом не сомневаюсь. До скорой встречи, друзья, в подкасте «Хорошо устроились». Пока-пока!